Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, значит, радиослушатели и все зрители трансляции. Подписывайтесь на канал Сергей Михеев. Арен Логика, вот там 237, там 38 примерно тысяч подписчиков для развлечения от фальшивых. Потому что фальшивые. У популярных людей всегда есть фальшивые каналы. Сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Да? А также Сергей Михеев ВКонтакте. Вот там, кстати, мы все фальшивые каналы. Спасибо тоже администрации ВКонтакте, а также суду, значит, закрыли. Вот, Дзен, Одноклассники, значит, это Рутюб, вот, ну, там все мои интервью, все, так сказать, передачи, в том числе и, в первую очередь, «Железная логика», но и в том числе на всех дружественных нам телеканалах, как бы, да, а также, самое это главное, это отчеты и реквизиты благодарительного фонда Сергея Михеева. Продолжаем работать, потому что я так понимаю, что многих все-таки, так сказать, новости как-то вот вдохновляют. Ну, я тоже вдохновляюсь, да, надеюсь, что, может быть, мир становится чуть ближе, но пока боевые действия идут, да, и потребностей большое количество, поэтому рассчитываем на вашу помощь.
Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс», тоже переходите, подписывайтесь, идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, ближе к концу программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим, социальным темам. Вопросы можно отправлять по WhatsApp номер плюс 7903-170-6363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Начинаем. Американские СМИ вовсю цитируют спецпосланника России Кирилла Дмитриева в ходе визита в Вашингтон. Он дал интервью про-трамповскому телеканалу Fox News, рупору демократов CNN и, значит, такому консервативному телеканалу Newsmax. Что сказал господин Дмитриев? Он, во-первых, доходчиво на чистом английском языке объяснил американской аудитории, что Россия не просит Трампа снимать санкции, мы с ними хорошо справляемся, а вот возможность работы американских компаний в нашей стране мы можем рассмотреть. То есть зовет американский бизнес заместить европейские, у которого сейчас не очень хорошо дела пойдут, судя по всему. Также он сказал, что некоторые гарантии безопасности для Украины могут быть приемлемы для Кремля, но вопрос вступления в НАТО – это вопрос совершенно невозможный для нашей стороны.
Ну, во-первых, сам факт его визита, как мы уже говорили, вот вчера, позавчера, это, конечно, факт положительный, и он, в общем, конечно, идет вразрез вот с тональностью европейских, украинских и некоторых американских СМИ в последние пару недель по поводу того, что вот Трамп, значит, обозлился на Россию, что вообще Европа, как бы, да, на самом деле, возвращает окружение Трампа на антироссийскую стезю, может быть, и возвращает, и действительно, со стороны, особенно если вот читать, так сказать, заголовки там и подводки европейских СМИ, да, начинает возникать впечатление, что Трампа Зеленский с Европой переигрывает, точнее, британцы, европейцы и Зеленский. Зеленский здесь просто, как бы, ну, как этот, как инструмент, что называется, переигрывают, да, отчасти, как бы, можно с этим согласиться, я сам об этом говорил. Вот, но, и, конечно, понятно, что вот вся вот эта вот, условно говоря, евроатлантическая, так сказать, глобалистская компания, она просто так от Трампа не отстанет, это ясно. Вот, да и Трамп, так сказать, далеко не тот, значит, святой, которого, условно говоря, стоит, от которого стоит ждать чудес. Вот, но, тем не менее, то, что именно вот в этот момент состоялся визит Дмитриева, говорит о том, что ситуация не такая плоская, да, то есть, вот, понятно, что каждый выворачивает все в свою сторону, вот, каждая страна, но сам по себе визит Дмитриева, который уже был в составе переговорщиков с американской делегацией в Саудовской Аравии, вот, он говорит о том, что процесс, во-первых, продолжается, это раз, да, потому что если бы там был полный затык, вот, то по большому счету ничего бы и не случилось, никто бы не поехал. Второе, значит, все вот эти вот высказывания Дмитриева и нашим журналистам, и американским журналистам, да, вот, они, в общем, в такой положительной тональности выдержаны, ну и Дмитриев вообще сказал, что там сделано три шага вперед. Ну, три шага, я не знаю, так сказать, как мерить эти шаги, вот, но, судя по всему, такая общая тональность встреч была, ну, видимо, достаточно конструктивной, вот, по крайней мере, это не было полным, так сказать, каким-то провалом, отказом, ну, и так далее, да, это при том, что, как я понял, Дмитриев встречался даже с такими, так сказать, с этими самыми вурдалаками, как Линдси Грэм, как бы, да.
Ну, говорят, была встреча с сенаторами, да, неафишированные.
И такими, так сказать, да, тоже сенаторами-республиканцами, которые всегда выступали с крайне антироссийских позиций. Недавно вот Грэм как раз, кстати, между прочим, говорят, он причастен к этой инициативе, там, ввести там, они готовят законопроект в Конгрессе, ввести там 500-процентные пошлины, как бы, да, на российские товары и так далее, если мы там не пойдем на то, на все, на пятое, на десятое.
На товары, которые поставляют страны, которые закупают у нас какие-то товары.
То есть это вторичные санкции, против всех стран, так сказать, там, и так далее. Вроде Дмитриев там с ними встречался, и провел беседы, и в целом вот и тональность его, так сказать, заявления, она как бы положительная. Я не знаю, насколько и куда продвинулись, видимо, по крайней мере, контакты, достаточно такие активные и положительные контакты с трамповской администрацией сохраняются, и это само по себе уже хорошо, так сказать, неплохо. Это первое. Второе, хорошо то, что Дмитриев на английском языке, когда полезен английский язык, так сказать, когда он полезен? Когда вы в США. А когда вы здесь, в принципе, он не нужен, да. Но вот когда вы в США, полезно то, что Дмитриев на английском языке, это всегда нравится людям, когда на их родном языке, изъясняется, по американским телеканалам объяснил нашу позицию. Может быть, не так, конечно, развернуто, как когда-то Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, но, тем не менее, достаточно внятно ее объяснил, в чем вообще проблема. Очень правильно он сделал то, что отметил вот этот тезис насчет того, что, мы немножко, подыграли Трампу насчет того, что Трамп спас мир от Третьей мировой войны. Я вот здесь неоднократно, вы не дадите соврать, об этом говорил, надо ему сказать об этом, конечно, елки-палки.
Спаситель человечества.
Кто, как не ты, да. Как минимум, Трамп должен и может сказать это американцам. Он все ищет, результатов к 100 дням своего президентства, но это суперрезультат. Суперрезультат. Надо ему говорить, что Байден вел вас к ядерной войне, если бы не я, может, вы уже все сгорели бы нафиг, да? А я вас спас, вы не заметили, а я вас спас. Вот такой я тихий герой, Такой я незаметный, ищет пожарный, ищет милиция, как в том стихотворении,
да? И Нобелевскую премию мне не дадут, жалуются.
Да. Ничего, я такой парень скромняга. Спас и спас мир от Третьего. Что теперь сказать? Что ж, трубить об этом на каждом шагу, что я? Кстати, вы еще не написали об этом, быстро напишите, да? Во-первых, я считаю, что это в значительной степени правда. А во-вторых, надо подыграть, старику Дональду, конечно. Я об этом говорил как раз накануне, между прочим, и пару дней назад, и в эфире Владимира Соловьева по телевидению, и здесь у нас на радио говорил. Это здорово, правильно? Так что я думаю, что то, что он застолбил этот тезис, подкинул его, и это хорошо. Это верный ход. Это первое. Второе, мне кажется, тоже очень полезно, то, что Дмитриев сказал, что эти бредни насчет того, что Россия, собирается там оккупировать Европу, напасть на Европу, это не просто там не соответствует действительности, а это просто реально бред сумасшедших, Это или откровенная ложь, или бред, каких-то психопатов, Он, по-моему, даже в слово, crazy idea, слово сумасшедший там это самое использовал. И я думаю, что это тоже очень, в этом смысле, очень полезно. Так что выглядело это, в общем, мне кажется, правильно. Могут пригодиться стэнфордское, образование и опыт работы в западных компаниях. Господин Дмитриев как раз, мне кажется, для таких случаев очень подходящий. И очень он правильно все сделал, да. Это первое. Второе, он говорил об экономике. И, в общем, на самом деле, мне кажется, тоже правильный посыл, что на самом деле, Европа Европой, но Америка с Россией достаточно великие страны для того, чтобы найти общий интерес. Тоже ровно то, что мы здесь обсуждали, когда стало ясно, что Трампа избрали. Я уверен абсолютно, что этим шансом надо пытаться пользоваться, и этот общий интерес искать. Понятно, что трамповская администрация будет одним говорить одно, другим другое. Буквально сразу же на фоне там визита Дмитриева, неуемная эстонская, женщина Кая Калас сказала, что нам Марк Рубио обещал, что, никаких уступок, которые переходят красной линии Евросоюза и Украины, не будет. То ли будет, то ли не будет, Вопрос в том, что кого спрашивать. Моя идея, надо отменить Евросоюз. Кая Калас, Урсула фон дер Ляйен, как будто бы их нету. Были когда-то, но самоликвидировались. Все, никакого Евросоюза мы знать не знаем. Поэтому я думаю, что то, что Дмитриев, упомянул о возможности экономического сотрудничества, в принципе, тоже неплохо. Потому что там, где это не ущемляет наши интересы, это может иметь место быть. Вопрос только в том, как я не раз говорил, что все-таки, если в одной реальности американцы будут продолжать поставлять оружие, которое будет убивать наших мирных жителей и солдат, а в другой реальности мы будем делать вид, что у нас замечательные, так сказать, экономические проекты, это будет безнравственно и нечестно по отношению, так сказать, к нашим солдатам в первую очередь. Поэтому вот это, так сказать, заявление Дмитриева, что Россия в любом случае не собирается, она принимает к сведению, значит, озабоченности США, но не собирается поступаться национальными интересами, я думаю, что это вот принципиальная, как бы, тезис, от которого, собственно, и надо отстраивать любые другие движения. Но в целом сам факт визита, вот, Дмитриев сказал, что тут 10 часов, что ли, они встречались, да, там, да, да. Вот, и с теми, и с другими, и с пятыми, и десятыми, надо, конечно, расценивать как скорее положительный. Да, конечно, можно сказать, ну вот, смотрите, ну, я вот тоже об этом говорил, вот, да, вот, смотрите, Трамп отодвинул от себя Третью мировую войну, как бы переложил или перекладывает значительную часть проблем на Европу, ну, и вот он все решил задачи, значит, за наш счет. Но еще раз повторю, как бы, да, прошло всего 2 месяца, в принципе, значит, есть возможности поиграть еще в эту игру. А что касается риска Третьей мировой войны, то если американцы, например, скажем, изменят свое, так сказать, отношение к этому вопросу в обратную сторону, к той позиции, в которой был Байден, то риск Третьей мировой войны возникнет опять. И все достижения, значит, обнулятся. Не дай бог, конечно, но тем не менее. Хотя риск, конечно, того, что американцы вот так будут нас обманывать, он существует. Сбрасывать со счетов его не надо. То есть, еще раз повторю, самая главная опасность, которая на самом деле существовало вот в этой ситуации, это действительно риск реальной эскалации до Третьей мировой войны между США и Россией. И вообще главная задача Трампа на украинском направлении, конечно, была отодвинуть этот самый риск. Я считаю, что на данный момент он это сделал. Он это сделал, да. Мы позволили ему это сделать, вот, но в расчете на то, что, значит, это приведет, возможно, к нормализации отношений и поиску приемлемых форм урегулирования украинского вопроса. Что касается НАТО и возможных уступок с российской стороны, там, по гарантиям безопасности, я не знаю, о чем они...
Дмитриев не уточнил, говорили. О чем идет речь.
Да, вот я тоже этого не знаю, как бы мы можем там что-то предполагать, не предполагать. Моя личная позиция остается прежней. Я считаю, что при нынешней власти в Киеве, на самом деле, как бы, да, говорить о каких-то там долгосрочных договоренностях будет очень рискованно, то есть, если они будут заключены, они не будут долгосрочными. И они будут крайне ненадежными, и непонятно, кто будет контролировать. Собственно, поэтому Путин и заговорил, между прочим, вот не так давно о внешнем контроле. Да, внешнем управлении. Вот СМИ, так сказать, американские, европейские сказали, что именно по этому поводу, значит, Трамп возмутился. Ну, а хочешь сказать, так сказать, Дональд, ну, а как по-другому-то, елки-палки, так сказать, ты видишь, с кем ты имеешь дело. Вот, ну, подписал ты с ним, а он через неделю взял и это самое, перевернулся, так сказать, да, и все, переобулся в сальто. Ему опять какой-нибудь там Стармер, так сказать, или какой-нибудь английский агент там что-нибудь напоет в ухо. Вот, и все. То есть, что делать-то, да? То есть, на самом деле, не такая уж это и пустая, как бы, как они там пишут на Западе, идея. Внешнее управление, как бы, да, а это внешнее управление, под которое, собственно, можно поговорить о гарантиях безопасности, да, оно как раз обеспечит выполнение, по крайней мере, на первом этапе каких-то возможных соглашений. Вот в чем дело. Потому что этому человеку под названием Зеленский, так сказать, да, доверять нельзя. Вот. Вот поэтому я не знаю, так сказать, каких там вопросах они говорили, вот, но что касается НАТО, да, однозначно это минус. Ну, а опять же, по НАТО, еще раз повторю, вот, мне кажется, тут тоже НАТО, но здесь все-таки смысл, суть вопроса важнее, чем форма, потому что в НАТО Украину никто и не собирался принимать. Я уверен абсолютно, что это, во-первых, была морковка перед носом у Украины, вот, а во-вторых, это тоже такая штука была, позиция, которая должна была все время пугать Россию. А так вот всерьез никакой НАТО, никакую Украину, в общем, особо не хочет принимать. То есть какие-то страны, которые хотели бы, вот, но есть ключевые игроки, которые не хотели бы, поэтому нас что интересует-то? Нас интересует, чтобы Украина не была бы в НАТО, внимание, не только де юре, но и де факто. Чтобы она не только юридически не состояла бы в НАТО, но и фактически не была бы частью натовской военной машины. Потому что вот сейчас Украина юридически в НАТО не состоит, но фактически она является страной-членом НАТО. И не просто страной, так сказать, а ее как бы вот воюющим авангардом. Вот главный вопрос. Вот мне кажется, вот здесь вот именно, так сказать, да, надо, что называется, услышать друг друга, да. Вот, ну, будем надеяться, что визит Дмитриева какой-то действительно, он сказал, 3 шага вперед, ну, я не знаю, ну, какое-то движение вперед обозначил.
Есть такой грустный анекдот, что Совсем недавно мы стояли на краю пропасти, но сейчас сделали большой шаг вперед.
Ну да.
Ну вот это, конечно, к текущей ситуации важно, чтобы это не относилось. А по поводу Зеленского, он не оставляет мечты о вступлении Украины в НАТО, давал тоже интервью тут вчера буквально, что сказал, двери-то для нас не закрыты, нам надо просто переждать, пока кое-кто не уйдет, он не указал пальцем, но понятно, что речь идет про Трампа, что якобы он не поддерживает членство Украины, но так оно и есть. И еще он что сказал, Зеленский, допустил компромисс по части утраченных территорий. По его словам, Киев никогда не признает потерянные территории российскими, но согласится на их возвращение дипломатическим путем со временем. Вот, сказал, что это одна из красных линий. В общем, Зеленский еще раз обозначил, я хочу пересидеть, значит, президентство Трампа, дальше будем уже с НАТО вопрос решать с другими людьми. Вот. А по поводу там, возможного какого-то мирного соглашения допустил вероятность того, что пойдет в том числе на территориальные уступки.
Ну, тут тоже как бы приводит слова Трампа, по-моему, кому-то он там NBC что ли сказал, он сказал, что он разговаривал недавно с Зеленским, Зеленский готов к сделке. Еще на вчера как бы, да, все говорили, что не готов к сделке. Сегодня говорят, что Зеленский готов к сделке, и он сказал, что и Путин тоже, в принципе, значит, может пойти на сделку. Что за сделка, опять же, я не понимаю. Вот тоже к вопросу о сделке, я уже здесь рассуждал на эту тему, что ну а где условия для России-то такие привлекательные. Не угрозы, а привлекательные. Да. Поэтому пока там тоже все вот эти вот разговоры сделка-сделка, давайте особо, значит, тут не обольщаться, с одной стороны, а потом сделка-сделки рознь. Это первое. Второе, по поводу слов Зеленского, которые вы, Павел, привели. Я думаю, что это объяснение для своих, в первую очередь. Да.
То есть, а он перед своими там...
Да-да, это для своих, да. То есть, условно говоря, Зеленский понимает, что его могут принудить на самом деле к какому-то соглашению, и у него не останется выбора, кроме как это соглашение, так сказать, подписать. Ну и ясно, что внутри Украины есть своя, так сказать, там безбашенная партия войны. Она как бы это не примет. Вот чтобы им рассказать, что типа все нормально, это часть хитрого плана. Сейчас вот вы, главное, меня изберите, я пересижу как бы Трампа, и мы потом вступим в НАТО, все будет нормально, тра-та-та, как бы и тролливали, да. И насчет территории. Ну мы типа их сейчас, может, отдадим, как бы, да, но потом дипломатическим путем хитро тоже все раз и вернем, и так далее, и так далее. Да? Ну, насчет вот пересидеть Трампа, не ясно, кто кого пересидит, во-первых. Во-вторых, не ясно, кто после Трампа придет. Вот. А самое-то главное, дело в том, что если бы демократы очень хотели бы принять Украину в НАТО, у них уже было, так сказать, там 100 таких возможностей. И при Байдене они не стремились его принимать, Украину в НАТО. И до 2022 года они этого не делали. И раньше не делали, хотя раньше могли бы это сделать. На самом деле была гораздо более спокойная обстановка, и это возможно было сделать. Но вот я лично слышал, что американская администрация, даже при демократах, она совсем не хотела никакую Украину ни в кое надо принимать. Использовать Украину против России оно хотело, и оно использовало, и, к сожалению, продолжает использовать даже уже при Трампе. А вот принимать на себя обязательства нет, не хотела. И сейчас не хочет. И, кстати говоря, и тот, кто придет после Трампа, скорее всего, тоже не захочет. Во-первых, после Трампа может прийти, так сказать, какой-нибудь Венс, но даже если это будет не Венс, как бы, а какой-то демократ, я думаю, что ну, тут просто обычный расчет показывает, что это крайне рискованная вещь. Поэтому, ну а зачем, если на Украине так, так сказать, дураков навалом, как бы, не этот, то другой будет согласен все американские прихоти исполнять. Так что это, в общем, я думаю, что это все это Зеленский, он как бы врет для своих, в первую очередь. Да, наверное, когда-нибудь, так сказать, можно там это порассуждать на эту тему, но я не вижу, на самом деле, никаких, так сказать, реальных перспектив принятие Украины в НАТО, вот, а там кого там пересидит Зеленский, ну, слушайте, он на всех хочет пересидеть, он хочет пересидеть Трампа, хочет пересидеть Путина, вот, но у меня такое впечатление, что сам он кончится гораздо раньше, вот, даже чем Трамп.
Вполне возможно, да, его позиции, его поведение об этом говорит. Что касается Европы, она продолжает, значит, настойчиво лезть за стол переговоров, и тут президент Финляндии Строп, который гостил недавно у Трампа, заявил, что у нас подготовлены, у нас, у коалиции желающих продолжения войны, значит, подготовлены кандидатуры переговорщиков от Европы, от Евросоюза. Вот, значит, по крайней мере, один европейский лидер должен поговорить с Россией, сказал Строп. Вот, значит, с Владимиром Путиным должен поговорить либо президент Франции, Макрон, либо премьер Великобритании Стармер. Вот две такие незатейливые кандидатуры, по мнению Струба. Что-то нам могут рассказать.
А зачем? Вот вопрос. Ну, Европа в этом смысле, да, технологически понятно, да. Еще ничего нету, но они как бы уже... Ну, это, знаете, такая есть чисто политтехнологическая схема. Давай, еще ничего нет, давайте делать вид, как будто уже все есть. Вот, как будто уже все. Ну, мы же договорились. Так кто с тобой договаривался? Никто с тобой не разговаривал. Как? Ну, все, у нас уже и переговорщики есть. Вот мы уже в этот самый кофе-брейк, так сказать, заказали, обед, фуршет, все нормально. Все,
что, нам оказывают?
Все уже на подъезде. Да что на тебя? Да, вот действительно, уже все оплачено. Это понятно. Понятно, это такая технологическая схема. Но, в общем-то, пока не видно смысла никакого в разговорах Путина ни с Макроном, ни со Стармером. Вот в чем маленькая проблемка.
Сейчас новости, затем продолжим. Не переключайтесь. 11 часов и 34 минуты в Москве. Продолжаем программу по поводу Украины в НАТО. Вчера, кстати, в Брюсселе собирались министры иностранных дел стран Альянса. Никто Украину в НАТО не звал, никто не намекал, никакие сроки не обозначивал, что ожидаемо. Но были другие важные заявления, которые, во-первых, развенчали слухи о том, что НАТО скоро развалится, потому что Соединенные Штаты собираются покончить с членством в этой организации, как они сейчас убивают Всемирную торговую организацию. Но нет, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты продолжат играть активную роль в НАТО. Вашингтон хочет, чтобы альянс стал сильнее. Вот. Правда, есть небольшое условие. Все члены альянса должны увеличить военные расходы до 5% ВВП. До 5% ВВП. За голову схватился министр обороны Германии, который до этого говорил, что для экономики это немецкий смертельный приговор, плюс сейчас пошлины Трампа, в общем, вы нас хотите разорить.
Да, забыл сообщить, так сказать, да. В полночь прилечу к вам загадки, так сказать, загадывать. Отгадаете, столик ваш, а не отгадаете, век меня помнить будете. Это вот ровно про американцев. Поэтому хорошая это ли эта новость, что американцы не собираются бросать НАТО, или плохая, европейцы не могут понять. Вообще они их, надо сказать, так вот в этом смысле психологически американцы их, так сказать, отгоняют, как вот это, что называется, бушлатами по зоне, так сказать, как этот самый, веником там по, это самое, по углам, да, вот они то сюда, так сказать, да, и они это самое, не понимают, то ли им радоваться, то ли плакать. Они вроде как и хотят, чтобы американцы остались, а в то же время американцы говорят, хорошо, остаемся, уговорили, все, выломали, как бы, что называется, мертвого уговоришь. Вот, вот это самое. Но вы нам уже должны за это. Причем уже в два раза больше, чем вчера. И так далее. Вообще неизвестно. Может, европейцам хорошо бы, чтобы американцы ушли. Вот. Нам тоже однозначно было бы хорошо. Вот. Но тем не менее. Тут такая штука. Действительно, вопрос в том, кто и как пересидит Трампа. Если брать вот эти 4 года, то, в принципе, значит, присутствие Америки в НАТО, на самом деле, для европейцев это скорее головная боль. Да, во-первых, Трамп требует, так сказать, резкого, значит, поднятия расходов, вот, со стороны, значит, членов альянса. Вот. А для многих это вообще неподъемные суммы. То есть, ну, как бы они теоретически подъемные, а практически, ну, придется урезать социалку свою, так сказать, что сразу ударит по внутриполитическому, так сказать, там, положению и там, так далее, так далее. Да? Вот, с одной стороны. С другой стороны, например, трамповская Америка в НАТО означает, что европейцы не смогут быть достаточно самостоятельными, например, в принятии каких-либо решений. Вот они все говорят, будем там помогать, так сказать, Украине, тра-та-та. Вот, вот хотим ее там в НАТО принять, например. Ну, а Трамп скажет, а мы не хотим. Ну, и до свидания. Вот. То есть, на самом деле, зависимость, причем очень такая нервная, помноженная на рост, серьезный рост расходов. Вот. Поэтому, значит, бедные европейцы, так сказать, даже не знают, куда им податься. То ли плакать, так сказать, то ли смеяться, то ли радоваться тому, что американцы остаются, то ли, наоборот, огорчаться по этому поводу. Потому что, как вот ни крути, все получается плохо. плохо. Уйдут плохо, останутся тоже плохо. Вот куда, так сказать, бедному крестьянину податься, непонятно. Вот. Но в любом случае, да, вы правы, вот, что отметили как раз вот этот факт в тот момент, когда Зеленский говорит, да мы вступим в НАТО вообще, так сказать, это не вопрос, там, да мы разберемся, да сейчас мы всех тут перехитрим, я всех пересижу, так сказать, у меня такое седалище, я всех пересижу, как бы, да, а они раз, и что-то не гугу про это НАТО, не хотят ничего говорить, да, что тоже вот важно, вот тоже мы неоднократно об этом говорили, как бы, вот интересно, что Дмитриев тут тоже, когда вот был вот, в Америке, в Америце, так сказать, да, это самое, сказал, что вот вообще, как бы, ну, важно вот понимать, кто, чего, так сказать, куда запускает какие заголовки, важно понимать, когда мы вот в этом потоке информационном, да, плывем, что называется, да, важно понимать, что в нем огромное количество, откровенной дезинформации, которая специально формулируется для, там, достижения чьих-то целей, б, много просто, так сказать, такого, так сказать, не, скажем так, непрофессионального белого шума, когда, ну, подхватывается и понесло ради, так сказать, ради того, чтобы просто быть где-то тоже, что называется, в тренде. Вот, и вы, значит, много просто откровенного, безответственного, так сказать, болтовни, когда вообще люди не знают, что несут, вообще ни про что, как бы, да, вот, и тра-та-та-та-та. Ну, понятно, что самое страшное здесь откровенная дезинформация, потому что каждый гнет в свою сторону. Вот, но когда мы все эти вещи тоже читаем, там, анализируем или даже начинаем комментировать, вот, особенно бедному нашему слушателю, так сказать, и зрителю, вот, стоит, конечно, фильтровать все эти дела там, да, потому что тоже бросает, так сказать, то из холодного пота в горячий, как бы, да, из огня да в полымя и так далее, и так далее. Поэтому каждый там это сообщает то, что хочет сообщать. И только передача «Железная логика» несет абсолютную правду.
И свет.
И честный анализ, да, свет, так сказать.
А по поводу заявления Рубио увеличить военные расходы другим членам Альянса, они, кстати, прозвучали после того, как генсек НАТО Рютте сказал, вот я уверен, что с помощью США, с помощью стран НАТО, Киеву позволят воевать столько, сколько необходимо, мол, намекая на дальнейшую поддержку, может быть, расширение помощи со стороны администрации Трампа киевскому режиму. Вот Рубио дал понять, что, ребят, то, о чем вы говорите, да, теперь это по большей части ваше, европейцев, головная боль. Вот вы этим занимаетесь.
И плюс 5% пришлите, да, еще, да.
Еще сверху 5% вот за прошлые расходы, то, чего Трамп сейчас пытается выбить от Зеленского.
За то, что вы нас обидели тогда еще. Помните, нет? Вот за эту обиду. Он пришел обиженный.
Да. Вот. И заявление делал генерал Каволи. Это командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Понятно, что это американский генерал. Вот он сказал, что, конечно, не видит никаких перспектив какого-либо там масштабного наступления украинских войск, где бы то ни было, мол, нет у них сил, но и выразил уверенность в том, что не думаю, что украинское поражение является таким уж неизбежным. Тоже как-то вот так как-то скудно он приободрил Зеленского и его команду.
Ну, он говорит, не то чтобы неизбежным, но, скажем, не таким уж неизбежным оно является, да, поэтому вы, в принципе, это не расстраивайтесь, так сказать, да, все будет хорошо. Вот, но я думаю, что на самом деле он, этот генерал, он хочет быть в рамках трамповского взгляда на эту ситуацию, да, трамповский взгляд следующий, что надо достичь какого-то там перемирие, компромисса, при котором как бы будут и овцы, так сказать, целые, и волки сыты, точнее, наоборот, и волки сыты, и овцы целые, да, чтобы, значит, каждая из сторон могла бы сказать, что, значит, да, вот мы достигли успеха, вот, но и украинская в том числе, украинская сторона должна сказать вот примерно то, о чем говорил Зеленский, что, значит, во-первых, наша победа заключается в том, что украинское государство сохранилось, как бы, да, а якобы Путин хотел его ликвидировать, ну, ликвидировать украинское государство вот хотел бы я, вот, а, честно говоря, Путин, как бы, он никогда так вот напрямую не говорил, да, это первое. А второе, так сказать, Зеленский будет говорить, что вот, да, это был первый успех, а второй успех, что нас еще примут в НАТО, сейчас мы пересидим, так сказать, а территории вернем потом дипломатическим путем, плюс нас сейчас накачают оружием, там, и тра-та-та. Вот. Вот так вот, если бы они сказали, то можно было продать, так сказать, на Украине это не как поражение. И я думаю, что американский генерал, он примерно вот в этом русле и говорит. А одновременно с этим он говорит, что вот, а насчет наступления, там, победы, вот это вот нанести поражение России, тут тоже, конечно, как-то кисло все выглядит, так сказать. Ну, не то чтобы, но, в общем, мало, тоже маловероятно. То есть, я думаю, что он как раз придерживается вот такого, так сказать, с одной стороны, и вашим, и нашим, а с другой стороны, не вашим и не нашим, да? Вот примерно то балансирование, которое сейчас характеризует такую позицию Трампа. Хочется, так сказать, достичь чего-то такого, что Трамп запишет себе в актив, но оно не должно выглядеть ни как победа России, ни как поражение Украины. Вот так вот. Вот я так понимаю, что американцы вот так себе видят. Заодно, чтобы Европа сказала тоже, могла бы сказать, так сказать. А Европа, знаете, что может сказать? А Европа выдохнет и скажет. Кстати, вот да, очередной тезис первый был насчет победы, вернее так, успеха Трампа по предотвращению Третьей мировой войны, а второй тоже, я когда-то говорил про Европе, что весь актив переоценен. Ну, хорошо, вот вы хотите как-нибудь так выйти из ситуации, чтобы сказать, что вы не проиграли? Это очень просто сделать. Надо сказать вот что. Значит, Путин хотел захватить всю Европу, но благодаря как бы нашим усилиям он этого сделать не смог. И это и есть победа. Дальше можете это праздновать как день своей победы. Вот, собственно, все довольно просто. То есть, условно говоря, так сказать, если захотеть, то формулировки можно найти.
Правильные формулировки. Конечно, формулировки, да, которые устроят и европейских, и американских обывателей. По поводу европейских обывателей, тут никак не угомонится глава евродипломатии Кая Каллас, как я понял, она тоже участвует вот в этой сходке глав МИД стран НАТО, и она заявила, что Марко Рубио, госсекретарь, в беседах в Брюсселе дал некие гарантии, что Штаты на переговорах с Россией не сделают уступок, которые идут вразрез с интересами Украины и Евросоюза. Она вот прям так подчеркнула, что и, значит, интересы Европы и Украины будут учитываться в ходе этих переговоров. То есть, по словам Каллас, Рубио дал такие какие-то гарантии, сам Рубио про это ни слова никому ничего не сказал.
Ну да, я вначале часто упоминал уже про это, там в заголовках это звучит так, что Марк Рубио сказал якобы Кае Каллас, там я уж не знаю, где он там ей сказал, вот, ну сказал, наверное, это самое, что Америка не пойдет на такие уступки России, которые бы переходили красные линии Евросоюза и Украины. Вот, да, от Марка Рубио мы этого не слышали, но где-то он, может быть, что-то такое им и пообещал. Ну, а что ж, так сказать, дуракам не пообещать? Вот, но еще раз говорю, вот, понятно, что европейцы тоже в этой ситуации будут искать свой интерес. Вот. Что касается, я говорю, всех этих Кай Каллас и Урсул фон дер Ляйен, то я бы их вообще всех лесом, так сказать, пустил, да, вот, с их заявлениями со всеми. Вот, мне кажется, они... Ну, тем мало что значит их заявление, но они просто всегда вызывают, значит, информационный ажиотаж. Вот. А если бы не было, то вообще непонятно было бы, о чем говорить. Но, в общем и целом, все будут искать ситуации, честно говоря, еще в 2022 году, и вот я говорил о том, что в итоге все будут искать ситуации, при которой каждая страна может сказать, что, значит, она одержала победу, вот, что это успех. Вот. Ну, и, в принципе, Европе... На мой личный взгляд, конечно, стоило бы просто снизить саму цену украинского вопроса. Европейские элиты в этом смысле заложники собственного догматизма и вот этой вот шаблонности. У Трампа какой плюс? Он гибкий и, в общем, на самом деле он такой вот, значит, мое слово, захотел – дал, захотел – взял обратно. Вот. А что касается европейцев, они вот выстроили себе огромную такую, так сказать, идеологическую информационную декорацию, вот, в которой, как бы, ну, Украина – это просто смысл жизни. Вот я бы им посоветовал, как бы, от души ее начать эту декорацию разбирать. Вот, потому что так будет легче принять какие-то компромиссы. Вот, и компромиссы, видимо, неизбежны. Вот, а для того, чтобы их принять, надо будет разбирать эту декорацию сначала, так сказать, там, снять, так сказать, самые красивые элементы, потом финтифлюшки, знаете, как это самое, вот, это мультипликационное это вступление к фильму «Ирония судьбы» или «С легким паром». Там вот они показывают проект архитектурный, там дом такой-то с балконами, финтифлюшками. Вот пора эти финтифлюшки все снимать, все балконы. Вот что-то останется по-любому, да. Вот. Но, в общем и целом, надо европейцам понять, что вот в этой ситуации, в которой они несколько лет объявляли Украину смыслом жизни, им трудно будет приспособиться к какой-то новой реальности. А победить Россию в войне не получится, потому что эта война, если она перерастет, так сказать, в настоящую там термоядерную, станет, ну, просто катастрофой для всех, ну, и для Европы в первую очередь. Вот. Поэтому дальше, чтобы двигаться чисто технически, да, ну, конечно, надо потихоньку развенчивать, как бы, вот этот миф о Европе. И, кстати говоря, очень удобным для этого было бы, еще раз повторю, так сказать, да, какое-то исчезновение фигуры Зеленского с политического поля. Я не говорю там физическое, да, это уж как получится, но исчезновение исчезновение с политического поля. То есть первую финтифлюшку, которую надо снять с этого здания, да, первой финтифлюшкой является портрет Зеленского. Вот портрет Зеленского надо с этого здания снять, а дальше потихоньку, так сказать, многие финтифлюшки, балконы всякие, так сказать, там, всякие разные эркеры, там, всевозможные там, эти дорические колонны, они сами начнут отваливаться.
Ну, вроде как сегодня, кстати, Зеленский собирает неких военных, узкий круг, как он сказал, для обсуждения, значит, введения воинского контингента, в том числе и западных стран. Но, опять же, это все пока предположения и разговоры. Что касается сигналов из Европы, в частности, заявления президента Финляндии о неких переговорщиках от Франции либо Великобритании, Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, заявил агентству ТАСС, что Москва пока не получала никаких сигналов от Европы о готовности к диалогу и желании организовывать переговоры с Путиным, сказал Песков. Но, опять же, да, тоже они вот сейчас надувают, у нас все готово, а никто, как говорится, даже письменно, либо устно не уведомил, что Европа-то готова к переговорам.
Да нет, это Европа вообще, она менжуется, что называется, она не знает, что ей делать. Еще раз повторю, как бы, конечно, недооценивать европейские, так сказать, ресурсы не стоит, но она не знает, что ей делать. Во-первых, нет никакой единой Европы. Это показывают эти саммиты, между прочим. Вот 27 из 27 стран, так сказать, приехало только 10 министров обороны. Из этих 10 министров обороны только два государства, вот если конкретно, Франция и Великобритания, что-то там, так сказать, это самое, петушатся и говорят, вот мы сейчас пошлем, там сейчас пошлем. Даже поляки сказали, хотя там поляков воюет довольно много, но официально они сказали, не, мы никого никуда не пошлем, так сказать, да. Ну и нафиг все эти дела, как бы непонятно, чем это кончится и так далее. То есть они тоже изображают вот это единство, которого на самом деле нет. Он в Венгрии, вообще с Сербией собирается какой-то военный союз заключать. Тут вот она в преддверии визита Нетаньяху вышла из Международного уголовного суда, вот, который выдал ордер, так сказать, да, на Нетаньяху. То есть там такие процессы тоже идут неоднозначные. Поэтому они не готовы, в том-то и дело. И еще одна штука. Они заложники вот этого штампованного подхода. Украина – это смысл жизни. Вот спасти Украину – значит спасти себя. Вот. Ну, эта формула ложная, во-первых. А во-вторых, ну, с ней трудно будет представлять всю Европу, потому что не все под нее подписываются. Поэтому они, как бы, может, теоретически, так сказать, и хотели бы. Ну, вернее так, давайте так, вот насколько я вот чисто по-человечески чувствую, так сказать, эту ситуацию, они хотели бы, чтобы их попросили, понимаете? Они хотели бы приехать, так сказать, значит, с позиции тех, кто диктует повестку, и для того, чтобы вернуться триумфаторами. А вот таких условий нет вообще ни разу. Вот в чем дело. Что бы хотел Макрон со Стармером? Они говорят, мы вот хотели бы встретиться с Путиным. Ну, вот что бы он хотел? Помните, значит, перед 22-м годом вот сюда вот наезжали все вот эти вот люди, так сказать, это вот английская, так сказать, тетя приезжала в шапке в такой, так сказать, наверное, ей сказали, что здесь жутко холодно, можно все мозги последние отморозить, как бы, и она в такой шапке здесь ходила. Вот, чистое шоу, кстати говоря, да? Вот, ну вот они приезжали, и что? Пустота. Вот они хотели бы, Макрон в идеале хотел приехать и сказать, там вот так с позиции, так сказать, того, кто якобы владеет ситуацией. Вот, мол, вот так вот должно быть. А мы должны сказать, да, действительно, да, мы готовы там работать в этом направлении. А этого не будет. А зачем нам это? Вот вопрос, да. Особенно в ситуации, когда, в принципе, вроде бы как обозначился, так сказать, какой-то прямой диалог между Москвой и Вашингтоном. Пусть не очень активный, пусть довольно сложный, вот пока такой, так сказать, половинчатый, но тем не менее уже обозначился. Вот нафига нам Макрон? Вот зачем? Вот Трамп, например, кто кого пересидит. Вот, например, Макрона и Стармера Трамп пересидит точно. Вот, 100%, да? Вот, Владимир Путин тоже. Вот. Поэтому вот нам Макрон со Стармером зачем? Ну, да и вообще нам зачем? Для чего? Что с ними делать, так сказать, да? О чем с ними разговаривать там и так далее, и так далее? Непонятно.
Ну, был разговор, помните, в конце прошлого года?
Прошу прощения, да. Павел. Вот поэтому они угрожают войсками. Да. Они хотят попасть за стол переговоров. На самом деле, вот эти разговоры про ввод войск, это в значительной степени тоже угроза. Я думаю, что там 50-50, так сказать, да, блеф, как бы, и какие-то реальные планы. Потому что они говорят, вот мы сейчас ведем, вот вы все еще не хотите позвать нас на переговоры? Вы все еще не хотите с нами встретиться? Это, да, вообще, мы уже обсуждаем. Вот Зеленский уже встретился с военными, сейчас мы введем туда войска.
Будем с позиции силы, да, разговаривать.
А на самом деле, они не хотят вводить войска, они боятся. Да, они готовы были бы прийти в ситуации там, ну, хотя бы 90% гарантии безопасности, а пока ее нет, они не хотят оттуда идти. Но очень хотят попасть за стол переговоров. Поэтому, причем, это самое, у них время уходит, у того же, так сказать, Макрона время уходит, так сказать, у Стармера тоже непонятно, сколько он там еще просидит, может, его через 3 месяца пнут оттуда, да? А поэтому они как бы и вот все это предпринимают. То есть, тут, есть объективный фактор потенциальных ресурсов Европы, да, они есть, а есть субъективный фактор чисто политической игры. Вот и все.
Ну и у нас с Европой не совпадают мнения, по крайней мере, с Францией, с Великобританией, мнения по Украине. В ноябре прошлого года Шольц дозвонился до Владимира Путина. Чем закончился разговор? Ничем. Шольц там начал какие-то условия выдвигать, я так понимаю. На Владимир Владимирович просто трубку повесил, и все. Вот будет точно такой же, я думаю, вариант. Либо Макрону, либо Стармер тоже будет там чем-то угрожать.
Да, такое впечатление вообще, что вот они на самом деле настолько мелкого масштаба люди, что им вообще важен факт, вот, понимаете, вот рисануться. Я поговорил с Путиным, я ему сказал, значит, Владимир, так сказать, ты должен вот то-то и то-то, и он должен меня услышать, да-да. То есть чистое шоу. Чистое шоу, так сказать, да? Ну, а зачем вообще на это тратить время? Да, есть предложения какие-то, что-то по делу, как бы, да? Ну, давайте обсудим. Нет ничего по делу, как бы, да? Вы все ждете стратегического поражения России, тогда вот нефига, так сказать, да, телефон нагревать. Вот занимать линию, что называется.
Мы сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь. И прямая видеотрансляция эфира «Первые о главном». Мир увлекся торговыми войнами и забыл об Украине, жалуется украинский МИД. Сибига, там глава местной внешнего политического так называемого ведомства, вот на фоне глобальной торговой конфронтации со слезами на глазах призывает не терять фокус с Украины. Новых у них проблем. До этого Ближний Восток был, сейчас торговая война Трамп против всех. Значит, что еще? В Раде украинской назвали экономическим цинизмом высшего сорта пошлины Соединенных Штатов 10% на украинские товары. Как вы посмели? Как вы посмели?
Лепши, друзья.
Да. Вообще ситуация постепенно развивается. Развивается, естественно, значит, сейчас уже Европа немного так одумалась, осмыслилась и начинает уже угрожать Трампу. Мы введем Хабок, тут тряс какой-то бумагой, каким-то списком. Вот, вот у меня в руке Хабок, это министр экономики Германии, у меня в руке ответные, значит, санкции в отношении Трампа, американской экономики. Да мы так ответим, мало не покажется. Да. Министр экономики Австрии заявил, надо заставить Трампа сесть за стол переговоров по пошлинам. Для этого нам нужно ввести такие пошлины, которые ударят по республиканским штатам, по друзьям Трампа, включая технологические компании.
У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем. Но, значит, сначала по Украине. Да, ну хочется сказать, ну, Сибиги, там, вешайтесь, так сказать, да, духи, что называется, да. Что делать? Дело в том, что украинская тема рано или поздно, во-первых, в принципе, должна была начать надоедать. Я думаю, одна из, между прочим, так сказать, причин, почему, например, тот же самый Трамп вот так к этому относится, почему, так сказать, многие другие политики в Европе тоже начинают относиться. Ну, потому что надоело. Потому что тезис о том, что надо спасти Украину во имя жизни на земле, он ложный. Ну, он лживый просто. Это чисто, так сказать, ну, такой пропагандистский симулякр, который какое-то время будет работать, но у него есть срок годности, что называется, да. Это первое. А второе, так сказать, да, перспектив, условно говоря, там каких-то мощных нету, потому что вроде как зачем вы все это затеяли? Ну вот, хотим, так сказать, истощить, значит, измучить Россию, так сказать, а в идеале вообще, чтобы там Путина свергли, а еще в идеале, чтобы вообще все развалились на куски, ну тоже, значит, перспектив пока не видать. Вот. А третье, при этом, при всем, надо на это кучу денег тратить. Да, вот, ну, неохота. А тут еще как-то там, это самое, не дай бог, там Третья мировая война, вообще кошмар, как бы никто об этом и не думал даже. Вот. Поэтому, на самом деле, чем дольше украинская тема будет затягиваться, тем больше она будет утомлять, раздражать, так сказать, да, и тем, значит, скорее ее начнут вытеснять на периферию, значит, пространства, что называется, да, это неизбежно, это первое. А второе, вот как раз ровно о том, о чем мы вчера здесь с вами говорили, вот эта вот тарифная война штатов, вот, на ее фоне для многих украинский кризис, он вообще как бы ни о чем. Их это вообще не касается. Да плевать они хотели, так сказать, вы знаете, на Украине идет борьба за демократию. Да в гробу мы видали эту Украину, эту демократию, какая-то борьба, что это вообще, про что это, кому это нафиг все нужно. И в этот момент, кстати, в такие моменты, когда вдруг возникают реальные проблемы, с особенной остротой люди начинают осознавать ложность формул. Им говорят, как? Вы не хотите спасать Украину? Но ведь Путин завтра придет и вас завоюет. Да им отвечают, вы что, охренели, что ли? Какой там Путин, куда он придет, так сказать? Хорош там все, вот это вот уже ладно. Чуть-чуть как бы это самое, мозги по это, по, значит... попудрили, как бы, ну и хватит, да, все, давайте, у нас тут дела, короче. А какие дела? Ну, какие дела? Деньги у нас уводят из карманов, как бы, вынимают. А вы тут нам про какую-то демократию, про какую-то Украину. Вот, то есть, вот этот, на самом деле, вот этот наезд Трампа на весь мир, ну, конечно, он будет вытеснять все эти новости про Украину и про все остальное. Тем более, опять же, так сказать, если там Третьей мировой войны не будет, не предвидится, тогда и все, ну и нафиг. Как оно там, пусть они как-нибудь там решится, вот как, нам все равно. Вот тут есть такая штука, связанные с деньгами, потому что если так вот на круг посмотреть, конечно, речь идет о каких-то безумных бабках. Если так вот на весь мир посмотреть, так сказать, вот сколько он там на всех наложил, вот уж дань так дань. Он же дань на всех наложил,
фактически. Вчера немцы посчитали, Институт экономики Германии, что потери Евросоюза оцениваются примерно в 750 миллиардов евро. Вот из-за этих пошлин в первую очередь пострадает автомобильная промышленность. Но я обратил внимание, что эта сумма удивительным образом совпадает с предстоящими расходами Евросоюза на перевооружение. То, о чем вы говорите. Да, Трамп заставит их покупать американское оружие. Он уже сейчас говорит, да, я пошлины ввожу, но у нас есть люфт небольшой, давайте договоримся. Вот он уже говорит, я бы рассмотрел сделку, по которой Китай одобрил бы продажу TikTok в обмен на снижение пошлин. Видимо, что-то похожее будет европейцам
предлагать. Ну, он будет, да, он будет ломать. То есть сейчас он, ну, тут же вот уже его схема понятна. Она очень простая, как бы, да. Сначала он, значит, закидывает какой-то лозунг, потом он обозначает палку, говорит, я сейчас всех сломаю через колено, а потом, как бы, вот всем становится больно и страшно. Вот. Потом, пока никто не очухался, он, значит, начинает говорить, ну, в принципе, можно договориться. Ну, чисто бандитская схема.
Так им больно еще не стало, им просто страшно стало.
Ну да, пока еще страшно, да, больно даже еще не дошло. Но это чисто бандитская схема, как бы, да, вот все понятно, да. Вот, это вот и называется, значит, американский стиль жизни. Вот, так они Америку построили, кстати говоря, по большому счету, тоже надо понимать. В общем-то, страна-то бандитская, как бы, да, если так изначально посмотреть. Вот, но, тем не менее, да, действительно, это удивительным образом совпадает с цифрой 800 миллиардов, которые вроде бы как вот надо Евросоюзу собрать на то, чтобы там сконцентрироваться, значит, свой оборонпром перезапустить там или там, ну, развить там, построить собственные там это, вот они об этом говорили, армию там, все такое прочее. Ну, и вот они все мечтают о том, что вот они все своим оружием все это дело закроют, как бы, да. Ну, может быть, просто совпадение, я не знаю. Но в любом случае, конечно, да, Трамп всех взбодрил, как бы, не это самое, не на шутку. Это если только 750 миллиардов теряет только Европа, представьте, я говорю, на круг по всему миру сколько это, да. Но это триллионы, 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 это огромные деньги. Вот, поэтому как, понятно, что на этом фоне людям вообще ни до какой, ни до Украины. И мы раньше-то особо до нее не было дела никому, кроме Европы, а с Америкой, да, а сейчас и подавно. Вот. Что касается угроз Европы, ну, понятно, Европа не может просто сдуться. Вот они сейчас находятся в такой ситуации, когда они, значит, колеблются между тремя, скажем так, этими самыми точками, да. Первое, все-таки как-то уговорить и уломать Трампа, обратно полюбить Европу, да. Второе, вот действительно переждать, затихнуть, переждать, так сказать, и надеяться на лучшее, что сейчас придет кто-то еще, и опять все станет как по-прежнему. А третье, значит, взять и вот стать таки самостоятельными, там, мощными и прочее-прочее. Любое из этих решений будет непростым, да, потому что, значит, Трамп, как только почувствует слабину, как бы, да, выдвинет еще какие-нибудь требования, поэтому просто с ним договориться вот так вот, это полюбовно будет сложно. Значит, переждать Трампа, ну, да, это, в общем, такой реальный достаточно план, но совершенно непонятно, что будет после Трампа и как это будет, да, вот, а вот стать самостоятельными, это самое сложное, потому что, во-первых, для этого нужна действительно идея, для этого нужна вот такая вот консолидация мощная, для этого нужно куча денег и ресурсов, да, и это сложно, поэтому вот сейчас вот надо вот, значит, что-то такое изобразить, они говорят, вот мы сейчас такие меры примем, как примем, там, да, ну, посмотрим, посмотрим, когда примут, тогда и посмотрим. Вот, но опять же, для нас, вот правильно, принимайте меры. А ты, Трамп, повышай тарифы, а ты давай это самое Брюссель, принимай меры. Давай, ты его слева, слева, а ты его ногой. А ты ему сверху еще раз, так сказать, вот смотри, вон там это самое, рядом ведро какое-то лежит. Возьми ведро и побалдей ему. Вот, а мы будем смотреть. Вот, ну, то есть, ну, к сожалению, как бы, да, понимаете, мы должны понять, что, ну, это вот реальность. Что делать, да? Надо сказать, что они нас так вот с Украиной стравили, да, к сожалению. И свои оттуда вытягивают, значит, эти самые выгоды. Но вот по их противоречиям, по их, так сказать, вот торговым войнам, еще по каким-то, ну, что ж, не вижу, как бы, да, причин тоже не использовать это. И, кстати говоря, визит Дмитриева – это одна из попыток это использовать. Это тоже очевидно. Получится там, не получится, посмотрим, но тем не менее.
Но, с другой стороны, если будет какой-то действительно мощный ответ штатам на тарифную войну Трампа, по сути, это же будет означать начало войны за экономическую независимость разных регионов и Европы, и Азии, и так далее, и тому подобное. То есть, достаточно мощное движение может случиться.
Может и случиться, ну и хорошо. Пусть они там это и выясняют отношения. Нам главное понять свою, так сказать, выгоду в этом, да, и, значит, как-то ее обозначить и зафиксировать. Но, кстати, что касается Европы, опять же, вот сейчас Трамп обозначил, в общем-то, на самом деле, не факт, что это сыграет на консолидацию Европы. Это может также сыграть и на ее разъединение. Потому что, значит, Брюссель говорит, давайте все вместе, давайте сейчас, так сказать, это самое, как объединимся, да как покажем этому Трампу. А вообще-то может быть и другая логика. А давайте мы на двусторонней основе с ним договоримся. Вот. И Трамп может на самом деле начать колоть эту Европу. Вот он скажет, вот смотри, вот твоей стране на самом деле выгодно вот это и это, а твоей вот это и это. Вот давай мы с тобой, так сказать, договоримся, да, размывать вообще всю эту брюссельскую солидарность и так далее. И это вполне реальный план, потому что у разных стран в отношениях с Америкой на самом деле не одинаковые интересы. Вот. Да, вроде бы как кажется, что у Европы интересы одинаковые, на самом деле у разных стран интересы могут быть не одинаковые. Одинаковые, здесь есть нюансы, если бы там, условно говоря, эти самые трамповские политтехнологи, значит, оказались бы попроворнее, да, они поняли бы, что, например, один из главных способов борьбы с единой Европой – это ее размежевание, то есть вот по политическим вопросам, по экономическим вопросам сказать, вот смотрите, а вот с этой страной мы сейчас договоримся, и пусть это будет примером для всех, а вот с этой страной мы не договоримся, потому что она плохо себя ведет, там, и так далее. Ну, то есть какая-то классика, разделяя власть, что называется.
Но, тем не менее, французский министр экономики угрожает Трампу, что европейцы ответят штатам не только пошлинами, но у нас, говорит, есть и другие, значит, пистолеты найдутся против господина Трампа, пугают соцсеть X, Евросоюз, вот-вот, значит, если Трамп не угомонится, мы соцсеть Илона Маска оштрафуем на миллиард долларов. То же самое мы, значит, какие-то антидемпинговые меры примем в отношении Google, в отношении Apple. В общем, запугивают крупный американский бизнес, который был во время избирательной кампании против Трампа, когда Трамп победил, а не за Трампа. Цукерберг даже рядом с ним где-то там в Нью-Йорке домик прикупил, квартирку небольшую. Вот. Будут давить вот таким образом.
Ну, будут, пусть давят, а что делать, да? Опять же, нам-то что, как бы, да, пусть они там разбираются, нас это как раз вот вообще не касается, вот, опять же, хотя американцы и сказали, что они не ввели против нас пошлины, потому что, мол, мы и так все, значит, санкциями обложены, это как бы правда, но, с другой стороны, не ввели все-таки, да, поэтому это тоже как символическая, так сказать, какая-то мера, особенно на фоне визита Дмитриева в Вашингтон, да, ну, тоже интересно, поэтому ясно, что нам, как бы, там хорошо никто сделать не хочет, но вот, но приходится иногда исходить из вот такой вот логики, так сказать. Ну, пусть они дерутся, пусть они выясняют отношения, пусть они там становятся самостоятельными, не самостоятельными. Ну, поглядим. Нам важно понять, как нам это использовать для себя.
Переходим к другой теме, уже к нашим новостям. Издание «Коммерсант» написало со ссылкой на поручение правительства. Минпросвещение поручено создать государственную информационную систему, в которую будет вноситься информация о несовершеннолетних беспризорниках, попрошайках, нарушителях и подростках, совершающих, цитирую, антиобщественные действия. В систему также попадут данные и о родителях, которые не исполняют обязанности по воспитанию несовершеннолетних, более того, которые вовлекают подростков в употреблении спиртного и наркотиков. Сегодня все СМИ российские цитируют председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, в частности, «Российская газета» приводит его слова о том, что за прошлый год в России фигурантами уголовных дел стали 9500 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. При этом Бастрыкин говорит, что темпы вот такой подростковой преступности несколько замедлились, но все равно состояние криминализации подростковой среды по-прежнему остается достаточно тревожно. Но у нас же есть все эти дела по несовершеннолетним. Сейчас вот будут какой-то еще один цифровой, я так понимаю, реестр создавать.
Ну, реестр – это хорошо, вот, но есть проблемы, которые как бы требуют, мне кажется, радикального решения. В частности, насколько я понимаю, Бастрыкин упомянул и о подростках-мигрантах, возникновении подростковых банд, так сказать, рост преступности со стороны таких этнических подростковых банд там, на 80 с лишним процентов. Вот, и это, ну, очевидная проблема, опять же, про которую вот замалчивание не помогает их решать. Да? Почему это происходит? Да? Очень просто. Первое. А откуда же взялись эти подростки? А это те самые, так сказать, дети, которых мы в составе семей мигрантам разрешили завозить в Российскую Федерацию, они подросли, им стало скучно. Вот они сбиваются в стаи, так сказать, да, и хотят отстаивать, так сказать, здесь какие-то свои эти самые, выставлять права. Первое. Второе. А почему же они так вот антиобщественно настроены? А потому, что, к сожалению, в мигрантской среде превалируют антироссийские настроения, да, и образ жизни, он такой. Значит, этнический национализм, значит, нелояльность российскому государству, иногда радикальный исламизм, да, и помноженный на криминальное, антисоциальное отношение к жизни. Вот, вот и все. Это в их семьях так. Поэтому оттуда такие подростки и выходят. И вот разговор о том, что вот давайте мы помолчим про это, ведь у нас дружба народов, тра-та-та, приведет только к тому, что из подростковых банд эти банды станут неподростковыми. Да? И, вот, и станут, так сказать, проблемой для всего общества. Вот, и возникает простой вопрос, а нам это зачем? А нам это зачем? Вот для чего? Я считаю, что мое личное мнение, так сказать, да, хорошо, что на это обращают вроде как внимание, потому что какое-то количество лет назад вообще говорили, нет-нет, вы что, про это вообще нельзя говорить. От того, что вы не будете про это говорить, само по себе явление никуда не исчезнет, да, и чем меньше вы будете его признавать, а чем больше его будет на улицах, тем больше будет разрыв в этом смысле, значит, в позициях общества и государства, да. Здесь, мне кажется, решение очень простое – выявлять, наказывать и депортировать навсегда. Вот и все. Очень просто. Не дожидаясь, так сказать, перитонитов, что называется. Это первое. А второе, еще раз повторю, на мой взгляд, крайне неправильной является вот эта мера, обеспечивающая за счет государственного бюджета Российской Федерации присутствие здесь семей мигрантов. Такого ни в одной стране мира нет. Вот вообще, как бы, да, вот это странно, это доброта прям такая, ну, вообще. Вот и плоды этой доброты, так сказать, будем, значит, пожинать. Это первое. Второе, вообще, в целом, по подростковой преступности, но это одна из проблем, связанная с массовой культурой, да, в первую очередь, западного образца, которая вот после того, как вроде бы справились с этим, с криминальной революцией 90-х, по крайней мере, в общих чертах, да, если сравнивать, так сказать, там, условно говоря, с концом 80-х, 90-х, там, нулевыми, вот, вроде бы стало поспокойнее, тем не менее, сейчас вот, мне кажется, новый такой наплыв вот этой вот субкультуры на мозги детей, связанный с чем? С массовой телефонизацией, на мой личный взгляд, да. То есть теперь вот вся вот эта вот агрессивная массовая субкультура, она теперь в кармане у каждого ребенка, и воспитанием огромного количества детей занимаются телефоны, а не родители, не семья, так сказать, не школа, не общество, не государство, а телефоны. А в этих телефонах как бы массовая деструктивная культура, да, которая, во-первых, значит, проповедует культ насилие, которое, во-вторых, так сказать, проповедует абсолютное как бы неразличение добра и зла, по большому счету, которое проповедует культ амбиции, тщеславия, так сказать, вот этого поиска дешевой популярности во что бы то ни стало, которое в том числе проповедует культ криминальных понятий, криминального мира, как бы, да, вот, перемешанные там, так сказать, с какими-то, значит, фильмами, там, этими самыми, так сказать, там, клипами и так далее, и так далее, и так далее. И это получило массовый доступ технологически, получило массовый доступ к мозгам поколения. Вот, вот этот рост преступности, так сказать, да, подростковый там, вот на наличие, я думаю, что это вот как раз начинает подрастать первое поколение, воспитанное телефонами. Вот оно начинает подрастать, первое поколение, воспитанное телефонами, знаете. Поэтому, когда вот это было еще там какое-то количество лет назад, и я помню там, да, когда начинал про это говорить, мне возражали, да вы что, вы просто не понимаете, они такие современные, зато смотрите, говорили мне, вот я прям помню, да. Вот вы не можете разобраться в телефоне. Они раз-раз-раз разобрались, они разобрались, да. Они разобрались сначала с телефонами, теперь будут разбираться с вами. Вот так вот. Вот такие дела, понимаете? Это как раз первое поколение, которое разобралось с телефонами, а точнее телефоны разобрались с их мозгами и душами. Потому что через эти телефоны с ними работают, так сказать, совсем недобрые, значит, дяди и тети, вот, которым вообще наплевать на них, наплевать, так сказать, на их родителей, наплевать на то, что будет в российском, так сказать, обществе, на российских улицах, там, городов и так далее, и так далее. Вот это вот моя такая гипотеза. Вот. Это вот они подросли. Такие ловкие, умелые, так сказать, те самые дети, которым вы вместо любви, вместо воспитания, вместо заботы искренней всучили мобильные телефоны, совершенно не думая о том, а кто же там через эти мобильные телефоны будет с ними общаться. Вот они подрастают. Так что, да, это проблема, которой надо уделять внимание. Что касается реестров, ну да, есть у нас увлечение цифровыми реестрами, да. Можно сказать, что, знаете, как лучшее лекарство – это градусник, условно говоря, да. Вот, заболел чем-то, градусник поставил, и все, уже все хорошо, да. Вот, на самом деле, как бы, наверное, и реестр нужен, но вот эта вот наша вот, как бы, эйфория по поводу цифровизации, она должна, знаете, так сказать, все-таки поменять, мне кажется, местами смыслы и форму, потому что сейчас вот часто видишь, когда, ну, просто, условно говоря, говорят, мы цифровизировали этот процесс, и вот как проблема решена, а вот ни хрена не решена. Понимаете, точно так же, как повесить во всех, значит, школах электронные доски и поставить компьютеры, это хорошо, но это не равно увеличению, то есть, ну, росту уровня образования. Так же и с этим. Реестр, так сказать, замечательно. Но вопрос в том, что с такими сложными проблемами, так сказать, как подростковая преступность, конечно, реестрами не справишься. Это точно.
По поводу смартфонов у детей, пока у нас отнимать их не собираются, но вот, как сказал Бастрыкин, нужно усилить работу по выявлению деструктивного контента в интернете. Он ровно говорит про то, что много запрещенной информации распространяется среди несовершеннолетних, и в печати, музыка, кино, аудио, компьютерные игры. В общем, все это давит на психологию молодежи. Сейчас у нас новости, затем мы продолжим. Не переключайтесь. 12:34 в столице. Мы продолжаем сейчас ответы на вопросы. Вопросы можно отправлять по WhatsApp номер плюс 7903-170-6363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». По теме торговой войны между Трампом и практически всем остальным миром слушатели спрашивают, а будет ли борьба за российский рынок? То, о чем говорил Кирилл Дмитриев, приглашал американцев, мол, мы готовы, и были в прессе много всевозможных таких новостей, что вот со дня на день там и Южная Корея, и там другие страны, компании их вернутся на российский рынок, правда... Вчера Минфин расстроил, нет ни одной заявки на возвращение в Россию.
Все хотят, но боятся
заявить. Так или иначе, да, вот в, значит, в схватке титанов с одной стороны Европа, с другой стороны США, с третьей Азия во главе с Китаем. А может, как все к нам хлынут?
Не, ну что касается борьбы за российский рынок, его на фоне санкций уже захватил фактически Китай, китайский производитель, да, то есть все то, ну, вернее так, ну, не все, но большая часть того, что мы раньше закупали в Европе, теперь закупаем в Китае, вот, собственно, и все, эта борьба произошла, да, поэтому, как бы, для нас главная борьба должна быть следующая, мы должны вернуть этот рынок себе, вот, давай вернем этот рынок себе, перефразируя песню Гребенщикова, вот, потому что...
Он наверняка в каком списке, но это я на всякий случай.
Ну, что делать, песня-то была такая, это самое, мы вообще, для нас самая главная задача, мне кажется, это вернуть себе свой внутренний рынок. Ну, понятно, что на 100% это сделать невозможно в обозримом будущем, но стремиться к этому надо. Вот для нас, вот это главная борьба должна быть. Отвечая просто на вопрос слушателей, это раз, а два, вот да. Ну, на самом деле, эта борьба уже произошла на фоне политически мотивированных санкций. Да, и европейские, там, корейские, японские, американские, если они были компании, заменили китайцы. По крайней мере, в ширпотребе совершенно точно. Вот во всем остальном, ну, там более сложная ситуация. Вот, например, там Дмитриев уже не второй раз фактически, когда первый раз после Саудовской Аравии, второй раз после, теперь после Вашингтона, упоминает про Арктику, да. Но с Арктикой там проблема, что никакие китайцы нам там помочь не могут, потому что, как бы, ну, нужны технологии по работе на шельфе. У нас с этим есть трудности. Вот, собственно, и все, да, если прямо говорить, да. Вот, наверное, в перспективе надо ставить перед собой задачу и эти трудности преодолеть. Но пока не можем, поэтому, собственно, видимо, об этом речь там и идет. А так, ну, опять же, кто здесь живет, тот видит все, как бы, да, везде, где были, условно говоря, США, Европа и их союзники, теперь везде китайцы.
По поводу переговоров из Швеции вопрос нашего постоянного слушателя. Если вдруг одно из условий переговоров по Украине станет участие одной или нескольких европейских стран, какие, на ваш взгляд, либо какая страна могут принять участие из списка недружественных нам стран?
Ну, я не знаю, вот Венгрия у нас дружественная или недружественная, так как она поддерживает все равно санкции, так или иначе, так сказать, да, я не знаю, вот есть ли какой-то официальный список, наверное, есть да, но есть. Там есть Венгрия или нет, вот Венгрия
надо
пусть
посмотреть.
Будет. С Венгрией мы готовы поговорить, также еще, так сказать, например, Монако, это самое, вот неплохо, Андорра, Люксембург, вот такие вот крупные, Сан-Марино, вот, может быть, Ватикан. И так далее, и так далее. С Европой есть простая проблема. Европа, кроме Венгрии, да, все они, как бы, да, вот они не бросаются там посылать войска на Украину, но, в общем, так или иначе, они все поддерживают войну против России. Ну, как с ними, так сказать, разговаривать, достаточно сложно. Можно сказать, что Америка тоже поддерживает. Ну, да. Но, по крайней мере, американский лидер, значит, он, значит, меняет свою позицию по вопросу контактов с Москвой. Раз. А во-вторых, все-таки у него есть пока, по крайней мере, формальное оправдание, что вот вы знаете, вот эту всю помощь выписал Байден, вот, а вот не я, как бы, да, поэтому вот когда будет я, тогда будет разговор, там, и все остальное, да. Вот, а с Европой очень сложно разговаривать, потому что там нет стран со своим мнением, вот в чем дело. Вот, поэтому вот какую из этих стран? Были бы нейтральные страны. Нейтральные страны просто, ну, никого не устроят. Не знаю, может, Австрия, так сказать, Швейцария могла бы, но и то, и она тоже, так сказать, туда же. Вот, вот в какие, значит, моменты, на самом деле, надо понимать, как важен бывает нейтралитет. Вот политический нейтралитет, на самом деле, который, понятно, для крупных держав он неприемлем, да, но вот для мелких держав, так сказать, он бывает очень полезен в годы обострения ситуации. Да, посмотрите на Вторую мировую войну, так сказать, на Первую мировую. Вот кто там бочком-бочком прошел? Те, кто формально были нейтральными. Но они же могут стать и политическими посредниками, там, и все остальное. А в Европе таких практически не осталось. Вот так.
А в списке иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении России, отдельно Венгрия не выделена, но стоит государство, члены Европейского Союза, куда входит в том числе и Венгрия. Ну, все 27 стран эти отсечены. Но, наверное, если будет такая необходимость, можно будет сделать исключение. По поводу переговоров, ну, то, что мы приглашаем в том числе американский бизнес, то, что Дмитриев говорил о прямом авиасообщении, тоже обсуждаем. Вопрос такой, даже реплика скорее, авиасообщения, американские компании. Время покажет, не уверена я, пишет слушательница, что это приведет к хорошему.
Приведет ли к хорошему вся эта жизнь, да, тоже большой вопрос.
Ну, у нас сейчас с Америкой такие отношения, что куда уж хуже.
Ну да, не, ну хуже только война, там, термоядерная, да, но вроде бы от этого чуть-чуть отъехали. Кстати, надо сказать, что вот я в основном рассуждал по поводу Трампа и насчет того, как он мог бы поспекулировать этой темой, но на самом деле это действительно важно, ведь надо понять, что, ну слушайте, а нам что, как бы, да, ну, ядерная Третья мировая война не страшна, что ли, да, как бы? Я думаю, что, к сожалению, в случае реальной мировой войны термоядерной с участием США и России, ну, мало кто останется в живых. Вот, по крайней мере, так сказать, нашим крупным городам, всем агломерациям, да, вот, придет конец. Это почти наверняка. Вот. Или ущерб будет, так сказать, настолько тяжелым, что восстанавливаться можно будет долгие-долгие годы. Это, кстати, тоже вот к вопросу о пространственной стратегии развития. Вот это вот рыночно обусловленное, так сказать, да, интересами банковского бизнеса в первую очередь, значит, стягивание всего населения в несколько крупных агломераций, оно на самом деле крайне невыгодно и крайне, так сказать, опасно с точки зрения возможного возникновения глобального военного конфликта. Потому что Россия как раз и в Первой, и Второй мировой войне, да, она вытягивала вот этой вот сохранившейся сельской местностью, малыми городами там, ну и, понятно, за Уральем, там вот этой стратегической глубиной. Но в случае ракетно-ядерной войны, как бы, да, вот этот фактор стратегической глубины, он не будет иметь такого значения, которое он имел там, вот, в ходе обычных войн, да. Вот в чем проблема. Поэтому вот эта вся безумная, так сказать, коммерческая, в общем-то, да, стратегия по стягиванию как можно большего количества и переуплотнение, как бы, этих самых городских агломераций, она очень небезопасна с точки зрения, как бы, да, военного конфликта и прочее-прочее. Насчет этих вот компаний, которые там будут куда летать, я не в курсах, честно говоря. Что там, кто там будет куда летать? Раньше же Аэрофлот же летал в Америку, были прямые рейсы. Ну,
были.
Ну и пусть тоже сейчас как-то, если уж договариваться, то пусть летает и Аэрофлот тоже.
А по поводу переговоров по Арктике, то, о чем Дмитриев говорил из Республики Саха, Якутия, сообщение от нашего слушателя, что Дмитриев, скорее всего, имел в виду про месторождение редкоземельных металлов вместе разрабатывать, например, необе на севере Якутии. Мол, оно такое есть. Да не обязательно это может быть шельф, это может быть действительно редкозем и то, чего добивается Трамп, и наш президент говорил, что у нас редкоземов на голову больше, чем на порядок больше, чем в той же Украине, где ничего еще не доказано.
Это может быть что угодно. Может быть, и редкоземельные металлы, а может быть, и разработки на шельфе. Просто по шельфу, как бы, да, ну, как я слышал, опять же, да, у нас есть проблема с технологиями. То есть, вот вся техника, да, все технологии, они западные. Вот. Да?
В первую очередь американские.
Американские, в первую очередь. Вот, вот и все дела. Поэтому там, условно говоря, там какой-нибудь там редкоземельный металл, вот, я думаю, что теоретически мы и сами можем разрабатывать. Да, вопрос, это вопрос инвестиций, да, потому что, например, разработка открытым способом, там, карьерными и прочее-прочее, ну, мы с этим как-нибудь справимся, да. Вот, и шахты у нас работают еще, так сказать, да, и прочее-прочее. А вот бурение на шельфе, это в первую очередь американские технологии. Никакие китайцы здесь не могут нам помочь. Вот, 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 поэтому я как бы про шельф и вспоминаю в первую очередь.
По поводу главной позиции, одной из главных позиций России, это не вступление Украины в НАТО, наша красная линия, несколько похожих вопросов по этой теме. Первый, почему все уперлись в НАТО, причина спецоперации, это попытка геноцида русского населения Украины. Второй вопрос, так за что мы воюем, за уничтожение нацистской Украины или за Украину без НАТО?
Не, мы воюем в первую очередь за то, чтобы у наших границ не было государства, которое фактически является антироссией, да, из территории которой исходит военная угроза. А военная угроза, вопрос военной угрозы напрямую связан с членством Украины в НАТО. Поэтому этот вопрос, так сказать, да, находится на первом плане. Но все остальные вопросы тоже важны.
И еще про НАТО не надо, а от слушательницы вопрос такой. Россия предъявит странам НАТО, участникам в войне, счет за разрушение наших территорий? Вчера Зеленский говорил, что про репарации опять вспомнил.
Вот не,
мы, да, можем...
Такая штука. Вот если этот вопрос мне, то а я знаю, предъявят, не предъявят. Там, я бы предъявил, да, но я думаю, что если, значит, реально смотреть на вещи, ну, никто, конечно... Мы можем предъявить-то мы можем, да, но никто, конечно, не будет этим заниматься. Вот почему? Ну, например, я вам напомню, что они заморозили, так сказать, сотни миллиардов наших активов, да, вот, и не просто не отдавать не собираются, а все равно, как бы, да, собираются использовать их против нас же. Вот поэтому... Знаете, для того, чтобы потребовать репарации, нужен полный разгром. Вот, так сказать. Для того, чтобы требовать репарации со стран Европы или США, надо добиться их капитуляции. Вот, как, значит, 9 мая 1945 года. Я пока таких перспектив не вижу. Вопрос не в том, чего хочется или не хочется лично мне. Мне хочется вернуть Аляску, например, так сказать, еще там много чего хочется, да. Вот. А вопрос в том, что реально. Ну, как реальный, так сказать, план, ну, я его все слабо представляю. Как политический или информационный момент, ну, наверное, можно выдвинуть такое требование теоретически. Но как вот реально как бы добиться каких-то там возмущений, ну, я думаю, что нет, это не получится.
Ну, по дипломатическим каналам мы можем, конечно, этого потребовать.
Потребовать можем.
Потребовать, да. Можем. Да. Ответ непонятно какой будет. А когда Киев вернется в Россию, спрашивает слушатель, его придется освящать и снова крестить, поскольку, как вы сами говорите, там очень много сейчас чертей завелось.
Я вам так скажу, насильно крестить, так сказать, да, бессмысленно. Вот. Вопрос в личном выборе. Поэтому, значит, как себя вообще осознает в этом религиозном пространстве народ, государство вот этого, или псевдогосударство под названием Украина? Вот это главный, так сказать, вопрос, если так серьезно говорить. А так, условно говоря, там поставить где-то галочку или что-то, значит, сделать, это можно, но толку не будет. Вот. Но я думаю, что на самом деле на Украине много по-прежнему истинно православных людей. Вопрос в том, что они находятся в очень тяжелом положении. А это первое. А второе, есть те, кто просто испугался. Вот, они находятся, так сказать, в ситуации выбора. Но это, опять же, это вот личная, так сказать, личная проблема. Это для тех, кто читал там Библию, Новый Завет. Знаете, как апостол Петр, и не успел, так сказать, петух прокричать три раза, да, вот как апостол Петр все понял. Он отрекся, потом, так сказать, да, понял. Вот, раскаялся и вернулся. Вот, и мы знаем, что тоже в конце, так сказать, принял, значит, смерть, да, мученическую. Вот, но это такая история, как бы, не для пропагандистских агиток. Вот, собственно, и все. Это история личного, жизненного, как бы, да, выбора, да, касающегося вечности.
А Украина сделала свой выбор в этом плане?
Ну, трудно сказать. Я думаю, что власть Украины сделала выбор антихристианский, причем вполне осознанно. Все, кто поддерживает украинский национализм, тоже люди настроены осознанно антихристианские, как бы они там, чем бы ни это самое, там, не прикрывались. Что касается населения, то значительная часть населения, впрочем, как, так сказать, и у нас в стране, она находится в таком, знаете, в состоянии не вполне осознанного поведения. Вот. То есть они вообще, как бы, да, вот условно говоря, там, куда ветер дует, туда они и бегут. Да? А огромное количество людей просто тупо, как бы, смотрят, но где безопаснее, так сказать, и где сытнее. Вот. А это, конечно, к христианству тоже отношения не имеет. Но там остались и истинно православные люди, в конце концов, это действительно колыбель такая русского православия. Русского не с точки зрения этнической принадлежности и крови, а русского с точки зрения исторического происхождения.
По поводу других тем, которые сегодня обсуждали, но про них еще спрошу, вопросы есть. Вот животрепещущий вопрос внутренней политики, по мнению нашего слушателя. Как вы считаете, Сергей Александрович, вернее, как вы относитесь к предложению переименовать в честь 80-летия Великой Победы Волгоград в Сталинград?
Ну, на время празднования Победы всегда как бы переименовывается.
Ну, тут, да? Наверное, имеется в виду, да, там на день они переименовывают, вот, вернуть...
Ну, вот раз наш президент и верховный главнокомандующий считает, что вот именно такая мера является, так сказать, достаточной, я с ним в этом согласен. Вот, собственно, и все. И президент России, как бы, да, это же делается, так сказать, по соответствующему указу президента, насколько я понимаю, да. Ну и хорошо, вот президент так считает, так сказать, и я тоже так считаю. Вот да, на дни Великой день. Победы, как бы, да, вот и замечательно. Вот и все дела.
А по поводу миграции из Италии. Комментарий, что в Европе есть закон о присоединении семьи, достаточно одному приехать, легализоваться и... Все переезжают, в частности, в Италию и во Францию. Но это заметки плохо.
Вот с европейской кальки все это, значит, и содрано, как бы, да, вот это плохо, так сказать. Да, я сказал, что ни в одной стране вот именно такого, там надо сравнивать детали, но, в принципе, опять же, вот у меня на канале, как бы, есть в закрепленных сообщениях статья по миграции, которую я написал. Я там начинаю с того, что вообще наша миграционная политика, это ровно, значит, калька с глобалистского подхода к этим вопросам. А один из главных примеров, это, собственно, вот эта самая Европа, с которой все и передирают. Да? И для Европы, и для России, на мой личный взгляд, да, это ничего хорошего в перспективе не несет. И европейская ситуация это четко совершенно показывает.
О воспитании подростков, в частности, давать, не давать им телефоны. Не давать телефон не вариант, и переболеть не получается. Надо искать выход на стороне. Какой выход вот сейчас все ищут? Что дальше? Вот. Пока все дозрели до реестра трудных подростков и прочих обломков.
Насчет телефона все довольно просто, на самом деле, да, вот насчет того, не давать не вариант, но, а почему, собственно говоря, не вариант, да? Например, вот Стив Джобс, так сказать, этот Билл Гейтс, своим детям почему-то до 14 лет телефона не давали, представляете? Вы думаете, они у них выросли дебилами? Нет, я вас уверяю, дебилами будут те, кто вырос с телефонами, а их дети войдут в элиту. и США, так сказать, а возможно, впоследствии и мировую. Поэтому вот это не вариант, вот это не это. Вы попробуйте, а дальше видно будет, вариант, не вариант. Это первое. Второе. На самом деле, телефон телефону рознь, как вы все прекрасно знаете. Одно дело, так сказать, смартфон, набитый огромным количеством приложений, так сказать, да, через которые вот все это вот, значит, все эти фекалии в мозг поступают. Другое дело просто телефон с функцией, например, там, сообщений, там, связи и прочее-прочее. То есть, есть компромиссный вариант? Есть, да, есть.
20 лет назад мы такой жили с кнопочным
телефоном. Да, жили, так сказать. А еще дальше, как бы я могу сказать, жили так, что я вот, например, за два квартала ходил в телефон-автомат позвонить за 2 копейки и стоял в очереди, ждал, пока, так сказать, пока эта очередь пройдет. Вот, это из зарисовки, так сказать, из юности, вот, и детства.
Как же мы выживали тогда, Сергей Александрович?
Да вообще, страшно подумать. Да мы дебилы полные, как бы, мы не знаем телефонов, как бы, да. Зато я, например, совершенно свободен от телефонной зависимости, вот, вообще не парюсь. Абсолютно, как бы, да, спокойно себе живу, мне вообще до лампочки. Вот, поэтому я сочувствую всем тем, кто не может, но, честное слово, там, спасибо, так сказать. Чуть не сказал товарищу Сталину за наше счастливое детство. Вот, так вот, оно было бедным, но в чем-то гораздо более здоровым. Вот. Но по поводу, это насчет вариантов. Дальше следующий вариант. Ну, это вот, например, китайский вариант, да, техническое ограничение и цензура, да, касающиеся содержания того, что можно через этот телефон увидеть и услышать. Да?
И, во-первых, во-вторых, у них фаервол внешний, то есть да. Вся грязь с Запада, там, откуда да. угодно, она не проникает внутрь Китая.
Да, и так далее. Ну, а последнее, конечно, работать с содержанием, да, альтернативное содержание, раз, альтернативные занятия, там, спорт, так сказать, там, кружки, прочее-прочее, два, а самое главное, любовь и забота истинные родителей. Так что вот это вариантов нету, варианты есть, желаний нету.
На сегодня все, всего доброго.